Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Все мы очень любим храбриться тем, что какими бы ни были наши ошибки, какими бы ни были наши грехи, мы все сможем исправить. Мы за все сможем заплатить, и мы за все сможем расплатиться. Мы сами сможем заплатить за свои долги в этой жизни. Проблема в этом только одна. Есть ошибки в нашей жизни, за которые заплатить нам не удастся никогда. Есть вещи, которые мы не можем исправить просто потому, что мы не можем вернуться и каким-то образом изменить прошлое. Есть вещи, за которые нам не расплатиться никогда. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, когда вы смотрите на свою жизнь, что это за ошибки. За какие ошибки вы не в силах заплатить, какие ошибки вы не в силах исправить, как бы вы ни старались, как бы вы ни пробовали. Подумайте о своей жизни, подумайте об этих ошибках вашей жизни, потому что когда мы подходим ко Христу, когда мы подходим к Его жертве за нас, мы подходим как раз к тому, что мы не в силах исправить то, что произошло в нашей жизни. Мы не в силах заплатить за наши грехи, мы никогда не сможем расплатиться за это. Именно поэтому Бог посылает в этот мир Иисуса Христа. Это цена наших ошибок. Он посылает Его в этот мир для того, чтобы прожить совершенную жизнь, которую мы прожить не смогли, для того, чтобы умереть за нас, так как мы умереть не можем, для того, чтобы понести наказание за наши грехи и наши ошибки. Потому что мы не живем. Мы выживаем тогда, когда неоплатным счетам похоронить себя позволяем. Мы не живем, мы выживаем тогда, когда неоплатным счетам похоронить себя позволяем. Нам до смерти. До смерти нужен Христос. Он является неотъемлемой частью нашей жизни. Именно поэтому Анна Ахматова в 46-м году пишет: «В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово, и молитвы пречистое снова исцеляет болящую плоть». Незадолго до своей гибели Иисус встречается с несколькими греками, которые пришли на праздник в Иерусалим, которые уже ищут Бога, которым хочется посмотреть на Христа, потому что они слышали про Его чудеса, но в ответ Иисус раскрывает им гораздо больше. Он не показывает им чудеса, Он рассказывает им о Своей смерти. И рассказывая им о Своей смерти, Он являет им то, что Он Сам является Богом. Он раскрывает свою природу, раскрывает свою суть, предсказывая свою скорую гибель. Бог прощает меня, а Бог позволяет нам обрести эту жизнь. Он погибает вместо нас, и это делает возможным жизнь для меня. Бог погибает вместо меня, и это делает возможным жизнь для меня. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать Евангелие от Иоанна, 12 главу, стихи с 23 по 32. Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен исследовать за мною, и где я, там будет и мой слуга, и Отец мой прославит того, кто служит мне». Сейчас душа моя взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли: Отец, избавь меня от этого часа? Но ведь для этого часа я и пришел. Отец, прославь свое имя. И с небес раздался голос: прославлю и еще прославлю. Народ, который там стоял и слышал, говорил, что это гром. Но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус сказал: этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира, и князь этого мира будет изгнан вон, но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, что в Тебе, в Твоей жизни сокрыта наша праведность, в Тебе, в Твоей смерти сокрыто наше искупление, в Тебе, Господь, в Твоем воскресении из мертвых сокрыта наша надежда. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы увидели с вами, что Бог прощает меня, и это дарит силы начать с чистого листа. Но для этого мне нужно понять природу греха, мне нужно признать причину греха, принять последствия греха и преодолеть проклятие греха. Это все то, что мне необходимо сделать. На протяжении уже 3 недель мы говорим с вами о нашем спасении. Мы начали с того, что Бог безмерно сильно любит нас. Он страстно любит нас. Он хочет, чтобы мы перестали просто выживать в этой жизни и начали жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. Он жаждет этого. Но от этого Бога нас отделяет непреодолимая пропасть нашего греха, наших ошибок, нашего своеволия. Мы выстроили стену между нами и Богом, которую мы не в силах преодолеть. Именно поэтому мы оказываемся с вами в ситуации, где с одной стороны Бог любит нас, но с другой стороны мы не можем не познать Его любовь, не постичь Его замысел. Вот почему нам нужен Христос. Нам нужно, чтобы Господь Бог сам преодолел эту пропасть. Нам нужно, чтобы Он сделал первый шаг. Нам нужно, чтобы Он пришел в этот мир, чтобы Он прожил совершенную жизнь, чтобы Он умер за нас, понеся наказание за наши грехи. Нам жизненно необходимо, чтобы Он это сделал, потому что мы это сделать просто не в силах. Мы это сделать просто не в силах. Бог погибает вместо меня. И это делает возможной жизнь для меня. Эта новая жизнь открывается мне, можете себе записать, в природе Христа. Эта новая жизнь открывается для меня в прожитой жизни Христа. Эта жизнь открывается в принесенной жертве Христа и, наконец, в победе Христа. Эта новая жизнь открывается мне по всей полноте, только в Иисусе Христе. Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Отец, прославь свое имя». И с небес раздался голос: «Прославил и еще прославлю». Народ, который там стоял и слышал, говорил, что это гром, но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус сказал: «Этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира, и князь этого мира будет изгнан вон. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе». Когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе. Любопытно, что Христос сперва говорит: «Господи, прославь меня». Но потом, буквально через несколько стихов, Он говорит: «Да будет прославлено Твое имя». Обычно, когда мы говорим таким образом, мы говорим о том, что: «Господи, сделай что-то в моей жизни, чтобы через меня прославило Тебя. Сделай что-то для меня, чтобы это потом прославило Тебя». Но Иисус говорит совсем о другом. Иисус идентифицирует Себя с Богом. Он идентифицирует Себя с Отцом. Такое ощущение, что Иисус говорит: «Если Ты прославишь Меня, Ты прославишь Себя». Он идентифицирует Бога Сына и Бога Отца. Это еще один отрывок в Евангелии от Иоанна, где Иисус прямо говорит о том, что Он является Богом. В 8 главе Он говорит о том, что «Я есмь». Он использует личное имя Бога, обращаясь к иудеям. Он говорит, что еще до того, как Авраам был: «Я есмь сущий, я Яхве». Он называет Себя Богом. Чуть позже, в 10 главе, Он говорит о том, что «Отец и Я одно». Он идентифицирует Себя с Богом Отцом. И это еще один отрывок, где Иисус говорит о том, что «Я и являюсь Богом». «Я есть Бог». «Я есть Бог». И самое интересное, что в этот момент небеса не разверзаются, и молния не убивает Иисуса. Вместо этого небеса разверзаются, и голос с небес говорит: «Я прославлю, я услышал тебя, я сделаю то, о чем ты просишь». Бог Отец соглашается с Богом Сыном. И Иисус говорит: «Это было для вас. Это было для вас, чтобы вы услышали, что Бог Отец согласен со мной, когда я называю себя Богом. Это было для вас, чтобы вы поняли, что я действительно являюсь Богом». Будучи Богом, природа Христа уникальна, будучи Богом, Иисус стал полностью человеком. Он идентифицирует Себя с нами. Он знает, через что мы проходим, потому что Он прошел через то же самое. Он стал одним из нас. При этом Он остался полностью Богом. Он не стал только человеком, Он остается полностью Богом. Христос показывает Бога людям, Он являет Бога людям. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит о том, что Христос является как раз иконой, образом Бога, единственной иконой, которая возможна. Он является образом Бога для людей. Он показал Бога людям. Иисус не просто показывает Бога людям, Иисус продемонстрировал полноту жизни людям. Он показывает людям, в чем заключается полнота жизни. Будучи Богом, Его природа уникальна. И в этой природе мы находим с вами нашу жизнь. Как мы смотрим на Христа сегодня? Отдаем ли мы себе отчет в том, кто Он на самом деле? Верим ли мы в то, что Он может нам сопереживать? Напоминаем ли мы себе в моменты трудностей или искушений, что они были ведомы Ему? Проходя через моменты боли, через трагедию, напоминаем ли мы себе о том, что через все это Христос прошел? Он не просто знает, что чувствуем мы. Он почувствовал это. Он прочувствовал это. Он точно знает. Он сопереживает нам. Напоминаем ли мы себе о том, что Иисус является Богом, когда мы сталкиваемся с искушениями, просто для того, чтобы напомнить себе, просто для того, чтобы сказать, не важно, чего хочу я, не важно, что думаю я, важно, что думает Христос, потому что Он является Богом. Не просто Богом в этом мире, не просто Богом во Вселенной, Он является Богом в моей жизни. Его Слово последнее. Его Слово – это то, что важно. Единственное, что важно для меня, потому что Он Бог для меня, Он Господин моей судьбы. Как мы относимся к Нему? Помним ли мы, что Он Бог и нет другого, потому что Бог погибает вместо меня, именно Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли, Отец, избавь меня от этого часа? Но ведь для этого часа я и пришел. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе. Слава Христа сокрыта в Его смерти. Как здесь, так и в молитве в Гефсиманском саду мы видим, как Иисус борется с Божьей волей. Ему не просто принять Божью волю. Он говорит, что если возможно, если есть другой путь, если есть другой вариант, Господи, я приму его с радостью. Но пусть свершится не моя воля, пусть свершится Твоя воля. Если есть какой-то другой путь, я с радостью его приму, но пусть свершится воля Твоя. Наказанием за каждый грех, вне зависимости от его тяжести, становится смерть. Потому что в прошлый раз мы говорили с вами о том, что грех – это своеволие, которое выражается в активном противлении Богу или просто пассивном игнорировании Его. Когда мы говорим Богу о том, что «Господи, я сам, не трогай меня, не трогай мою жизнь, я сам справлюсь со своей жизнью, не делай ничего в моей жизни». И естественно, что последствием этого является то, что Бог говорит, хорошо, ты сам, ты хочешь сам, пожалуйста, ты сам, без меня, без меня. Это отлучение от Бога. Это отлучение от Бога, которое проявляется в том, что на протяжении всей нашей жизни мы догадываемся, что Бог есть, но не можем ощутить Его любовь, не можем постичь Его замысел. Оно выражается в том, что мы жаждем, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом и ценностью. Но так часто она кажется нам бессмысленной. А когда оканчивается наша жизнь, и мы наконец-то встречаемся с Богом, мы вдруг понимаем, что Он есть, и что это был наш выбор – не верить в Него и не доверяться Ему. И оказавшись в аду, мы сами запираем дверь ада изнутри. Вот она, полнота этой смерти. И именно поэтому погибает Христос, именно поэтому Он умирает. Смерть Христа как раз позволяет нам довериться Богу, прийти к Богу, потому что Он несет на себе наказание, которое мы не в силах понести. Он умирает, чтобы прочувствовать сокрушающую справедливость Бога. За каждый наш грех, за каждое наше прегрешение, за каждую нашу ошибку мы заслужили смерть. И это справедливо. Это справедливое возмездие. Бог не отметает справедливость. Он не говорит о том, что кого хочу, того милую, и это просто моя привилегия, привилегия Творца. Нет. Ради того, чтобы помиловать нас, Христос ощущает на себе сокрушающую справедливость Бога в полной мере, до конца. Христос понес наказание за наши грехи. Любое преступление заслуживает наказания. И наше наказание Христос принимает на себя. Христос принимает на себя проклятие греха. Отлучение от Бога. На кресте Христос кричит Богу, почему ты оставил меня? Потому что Он отлучен от Бога нашим грехом. Он принимает это проклятие на себя, чтобы подарить нам спасение, чтобы подарить нам освобождение. Один из образов, который встречается раз за разом в Священном Писании, это образ выкупа, выкупа раба. Христос своей кровью, своей смертью выкупает нас из рабства, греха и ошибок. Он выкупает нас из этого рабства. и освобождает нас. Он дарит нам свободу ценой собственной смерти. Вот эта цена наших ошибок, вот эта цена, которую заплатил Христос за нас. Думаем ли мы каким-то образом заслужить прощение грехов? Пытаемся ли мы отработать наше спасение? Думаем ли мы, что просто потому, что я пришел в церковь, я заглянул в церковь, я перекрестился, я помолился, что каким-то образом Бог теперь должен мне, что Он должен простить мне грехи? Пытаемся ли мы своими собственными силами заплатить за то, за что заплатить нельзя, по определению? Потому что долг настолько большой. Или мы доверяемся во всем этом Христу? Думаем ли мы, что если я что-то сделаю для Бога, то Он должен будет сделать что-то для меня в ответ? Или же мы просто доверяемся Ему и Его смерти? В наставлениях христианской вере Жан Кальвин пишет, когда он описывает таинство святого пресвятого причастия, он говорит, нашей душе это таинство приносит плод великого утешения и веры. Благодаря ему мы осознаем свою причастность Иисусу Христу и его причастность нам. Так что все, что принадлежит Христу, мы можем назвать своим, а все, что принадлежит нам, отнести к Нему. И потому мы дерзаем верить, что вечная жизнь и Царство Небесное поистине суть наше достояние, как и достояние самого Иисуса Христа. С другой стороны, ни мы, ни Он не можем подвергаться осуждению за наши грехи, ибо Он пожелал взять их на Себя и освободил нас от них. Таков этот чудесный обмен, который Христу было угодно совершить с нами. По Его бесконечной доброте, приняв нашу нищету, Он предал нам свое богатство, приняв нашу немощь, укрепил нас своей силой, восприняв нашу смертность, сообщил нам свое бессмертие, взяв на Себя бремя гнетущей нас неправедности, дал нам опорой свою праведность, сойдя на землю, проложил нам путь на небо, а став Сыном Человеческим, сделал нас детьми Божьими. Вот оно достижение Христа. Он платит за наш грех целиком, полностью. Он заплатил за все наши грехи, если только мы доверяемся Богу, если только мы принимаем этот дар, прощение грехов, жизни вечной, мы принимаем все, потому что Он все отдает нам. Все, что принадлежит Ему, принадлежит теперь нам, потому что Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Это делает возможной жизнь для меня. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен исследовать за мной. И где я, там будет и мой слуга. И Отец мой прославит того, кто служит мне. Это один из тех отрывков, которые верующие со стажем любят игнорировать. Ну, мы любим пропускать этот отрывок, потому что в Библии есть слова, которые настолько непонятные, и настолько они призывают к такому максимуму, что проще просто проигнорировать, проще просто не заметить эти слова. И это одни из них. Что значит тот, кто возненавидит свою жизнь? Но это настолько глубокие слова Спасителя, что есть как минимум три уровня того, о чем говорит Христос. Прежде всего, когда Христос говорит, что тот, кто возненавидит свою жизнь в этом мире, Он говорит о том, что без того, чтобы понять, насколько мы далеки от Бога, насколько мы потеряны, насколько мы грешны. Без того, чтобы возненавидеть все это, мы не сможем обрести жизнь вечную. Мы никогда не доверимся Богу до тех пор, пока мы утешаем себя тем, что я неплохой, я неплохая, у меня все нормально, я не самый плохой человек на земле. Мы не сможем обрести вечность. Христос говорит, лишь тогда, когда тебе все это опостылит, лишь тогда, когда тебе все это опостылит, только тогда ты сможешь обрести жизнь вечную. У нас с Сашей, как и у многих семейных пар, разное понимание бардака и разное понимание толерантности к бардаку в нашей жизни. Но то, что объединяет нас, это то, что наступает какой-то момент. И в этот момент наступает в жизни любого человека. Когда вы доходите до предела вашего понимания бардака и начинаете убираться, потому что больше так жить нельзя. Опять-таки, у всех этот предел разный, все достигают его по-разному, с разной скоростью, от этого и часто ссоры в семье, но все достигают этого предела. И вот Христос говорит о том, что до тех пор, пока вы не достигнете этого предела греха в вашей жизни, пока вы не возненавидите его, вы не сможете достичь жизнь вечную. Второй уровень, о котором говорит Гилберт Ки Честертон, когда он говорит о том, что на самом деле слова Христа очень близки альпинистам, они очень близки морякам, они очень близки солдату на войне. Когда ты пренебрегаешь смертью, когда ты понимаешь о том, что единственный способ для тебя выжить – это пренебречь смертью и ринуться вперед, потому что только так ты можешь сохранить свою жизнь. Только так, рискнув своей жизнью, ты можешь сохранить свою жизнь. И Честертон пишет о том, что только так мы и сохраняем свою жизнь, только так мы обретаем жизнь, только так, когда мы рискуем довериться Богу. Когда мы рискуем отдать Ему свою жизнь и сказать: «Господи, возьми ее, измени ее, наполни ее духовным смыслом», только так мы обретаем жизнь, только так. Но третье, то, о чем говорит Христос, это невозможно. Проблема с тем, в том, что в словах Христа есть невозможное требование. И это проблема с христианской жизнью. Христианская жизнь не трудна. Проблема с христианской жизнью не в том, что жить по христианским законам, по христианским правилам очень-очень трудно. Проблема в том, что жить по этим правилам невозможно по определению. Христианская жизнь невозможна. Невозможно. И Христос говорит о том, что невозможно. Апостол Павел в послании Ефесянам говорит, как раз обращаясь к мужьям, он говорит, что никто же из мужей не ненавидит свое собственное тело, когда призывает мужей любить своих жен так, как они любят себя. Мы все любим себя. Мы все любим себя любимого. И никто не ненавидит свою жизнь. И никто из нас не служит так, как говорит Христос. Мы должны служить Богу. Никто из нас не отдается Богу вот так вот целиком и полностью. Поэтому то, о чем говорит Христос, намного глубже. Мы полагаемся на Бога не только в том, что Он принес совершенную жертву за нас. Мы полагаемся на Бога в том, что Он принес также и совершенную жизнь за нас. Он прожил совершенную жизнь. И теперь, сегодня, нам вменяется не только жертва Христа за грехи. Сегодня нам вменяется сама праведность. Сама праведность. Правильные отношения с Богом и с другими людьми. Мы полагаемся не на себя, мы полагаемся не на то, что мы каким-то образом прожили эту жизнь, которую же прожить невозможно, но что ее прожил Христос. Другими словами, все то, что сделал я, легло на Христа на кресте. Можете себе записать: все то, что сделал я, легло на Христа на кресте. Но все то, что сделал Христос, стало теперь моим достоянием. И сегодня, когда Бог смотрит на нас, Он видит Христа. Когда Бог смотрит на тех, кто доверил Богу свою жизнь, кто доверился Ему в тихой молитве покаяния, Он смотрит на нас, но Он видит Христа. Он видит Христа. Приходим ли мы к Богу со своей праведностью? Или опираемся на праведность Христа? Ободряем ли мы себя этой вмененной нам праведностью в моменты печали? Тем, что мы праведны перед Ним, мы приняты перед Ним. Очень простой пример с тремя кругами, которые есть у вас в бюллетенях. Крайний слева круг – это круг грешного человека. Там сплошные минусы, там сплошные грехи, сплошные грехи. Когда Христос умирает за нас, Он эти грехи превращает в ноль. Он обнуляет наши грехи. Мы становимся прощенными теперь. Да? Это смысл оправдания. Он оправдал нас. Минусы превратились в нолики. И мы часто думаем о том, что как только минусы обратились в нолики, вот в этом и есть смысл христианской жизни, забывая о том, что нолик – это ничто. Это никакой человек. А Богу не нужны никакие люди. Ему не нужен рай, наполненный никакими людьми. Ему нужен рай, наполненный праведными людьми. И поэтому Христос из нейтрального морального состояния переводит нас в состояние праведное. Он дарит нам праведность. Все то, что сделали мы, легло на Христа. Все то, что сделал Христос, легло теперь на нас. Мы праведны перед Ним. Мы перешли в мир плюса. Положительный мир. Праведный мир. Идея вмененной праведности не является изобретением реформации. Это не что-то, что привнесли в богословие протестанты. Так святой Ириней Леонский в своем знаменитом трактате «Против ереси» в предисловии к 5 главе пишет: «Следуя одному только истинному и твердому Учителю, Слову Божию, Иисусу Христу, Господу нашему, который по неизмеримой благости своей сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он». Он по неизмеримой благости своей сделался тем, что и мы, чтобы сделать нас тем, что и Он. Бог погибает вместо меня. И это делает возможной жизнь для меня. Иисус ответил, настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе. Я всех привлеку к себе. Мы не просто доверяемся Христу, потому что каким-то образом Он очаровал нас. Мы не просто доверяемся Ему, потому что нам понравились Его слова. Мы не просто доверяемся Ему, потому что мы что-то услышали такого необычного в Его словах. Не поэтому. Мы доверяемся Ему даже не потому, что Он провозглашал себя Богом. Мы доверяемся Ему не потому, что Он прожил совершенную жизнь. И не потому, что Он умер. Мы доверяемся Ему, потому что Он воскрес из мертвых. Потому что на третий день Его могила оказалась пустой, потому что Он победил смерть, потому что Он воскрес из мертвых. Поэтому мы доверяемся Ему. И в этой победе Христос подтверждает свои слова о том, что Он Бог. Никто не говорил так, как Христос. В Евангелии от Иоанна записан момент, когда Христос говорит, что «Я имею всю полноту власти в этом мире. Я имею власть отдать свою жизнь и забрать свою жизнь». Просто подумайте о красоте не образа, исторического факта. Он настолько властен, что он может расстаться с жизнью, а потом вырвать свою жизнь назад из рук смерти. Никто не способен сделать это. Только Бог. Его смерть и его воскресение подтверждают, что он Бог. Он покоряет смерть нашего самого страшного врага. Что бы ни происходило в нашей жизни, есть один враг, которого мы никогда не сможем победить, это наша смерть. Есть один враг, с которым мы никогда не сможем справиться, это небытие. И Христос побеждает смерть. Жизнь любого человека оканчивается смертью. Любого человека. И никто не в силах ее преодолеть. Христос побеждает ее. И Он не просто побеждает ее, это прокладывает нам дорогу в вечность. Он говорит о том, что однажды и вы присоединитесь ко мне, однажды и вы победите смерть, однажды и для вас смерть станет тенью. Она будет лишена жала. Вы сможете войти в вечность. И вы сможете вырвать свою жизнь точно так же из лап смерти, когда вы воскреснете из мертвых. Это то, на что мы полагаемся. Мы полагаемся на эту победу Христа, мы полагаемся на то, что любую смерть Бог обратит в воскресение, любую смерть Бог обратит в воскресение. Возвращаемся ли мы к победе Христа над грехом и смертью, когда искушение одолевает нас? Напоминаем ли мы себе о том, что та же сила, что воскресила Иисуса из мертвых, доступна нам сегодня? Напоминаем ли мы себе об этом? Помните этот мультфильм? Кто помнит этот мультфильм? Кто-нибудь? «Ванька в 39-м царстве». Очень-очень старый мультфильм. Буквально сегодня, просматривая проповедь перед тем, как приехать в церковь, слышу в другой комнате, что играет именно этот мультик. Я не поверил. Я вышел, чтобы посмотреть. И действительно, мои два сына смотрят этот мультик. И когда появляются вот эти два персонажа, двое злорца одинаковых с лица, старший говорит, так это же мы с Ваней. Двое злорца одинаковых с лица. Вот эти вот два персонажа, двое злорца одинаковых с лица, они все делают за Ваньку. Они все за него делают. То есть они не только производят мороженое, пирожное, помните этот момент, да? Но и потом к ужасу Вани они это все поедают у него на глазах. И иногда кажется, что когда мы смотрим на Христа, мы смотрим на Христа, который все делает за нас. А нам уже ничего делать не надо. Он умер за нас, Он прожил совершенную жизнь за нас, Он заплатил за наши грехи, а нам уже ничего делать не надо. Но это не так. Христос делает все то, что мы сделать не могли. Христос совершает все то, что мы сделать не могли. Мы не могли заплатить за наши грехи, поэтому Он платит за наши грехи. Мы не могли прожить совершенную жизнь, поэтому Он проживает совершенную жизнь. Мы не могли ничего принести Богу, мы не могли принести Ему свою праведность, поэтому Он приносит свою праведность, освобождая нас теперь для того, чтобы мы прославляли Его, для того, чтобы мы изменялись. Для того, чтобы мы жили теперь другой жизнью и выстраивали отношения с людьми вокруг нас по другим принципам и другим законам, это мотивирует нас. Мы занимаем не пассивную позицию, думая о том, что просто потому, что все, что нужно, Господь уже сделал за нас, но потому что Бог сделал невозможное для нас, мы теперь можем сделать все остальное. Пастор церкви, автор нескольких книг, Дервин Грей, который прошел карьеру профессионального спортсмена, профессионального футболиста, игрока американский футбол, человека, который понимает, что такое вкалывать. Он повторяет достаточно часто в своих книгах, проповедях: «Христос жизнь свою отдал за нас, чтобы дать жизнь свою нам, дабы Он проживал теперь свою жизнь через нас». Христос жизнь свою отдал за нас, чтобы дать свою жизнь нам, дабы Он проживал теперь жизнь свою через нас. Мы проживаем эту победу. Мы демонстрируем эту победу. Мы демонстрируем ее тем, каким образом мы живем. Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Французский философ, атеист первой половины 20 века Жан-Поль Сартр в своей фундаментальной работе «Бытие и ничто». Я понимаю, как только я произношу вот эти вот слова про философа, атеиста и фундаментальную работу «Бытие и ничто», у некоторых сразу начинается автоматическая реакция, засыпают, да, то есть глаза становятся тяжелее. Просто потерпите чуть-чуть. В этой работе Сартр приводит интересный пример. Он говорит о том, что представьте себе, что вы можете зайти в комнату и наблюдать в замочную скважину. Вы видите то, что происходит в другой комнате, но никто не видит вас. Никто не видит вас. И он говорит, что это наполняет нас силой. Это наполняет нас значимостью. Это наполняет нас тем, что мы контролируем ситуацию, мы знаем, что происходит там, за закрытой дверью, но никто не видит нас. Мы наполняемся властью. И буквально следующей фразой он все переворачивает с ног на голову. Он пишет: «Но вдруг я услышал шаги в коридоре. Кто-то посмотрел на меня. Кто-то посмотрел на меня». И это наш страх. Всю нашу жизнь мы прячемся. Всю нашу жизнь мы скрываемся. Всю нашу жизнь мы не хотим, чтобы нас кто-то увидел, но когда если только мы признаемся себе, мы признаемся себе в том, что Бог-то видит нас. Бог знает, что происходит в нашей жизни. Он видит нас всегда. Он видит нас в каждое мгновение. Он видит нас всегда. Любая жизнь человека заканчивается смертью. Но любящая жертва Бога ведет к жизни, потому что Бог, который видит нас всегда, который знает, насколько мы далеки от Его стандартов совершенства, Бог, от которого не сокрыто ничего в нашей жизни, ничего, погибает за нас, отдает свою праведность, потому что настолько сильно любит нас. Любая жизнь человека закончится смертью. Но любящая жертва Бога за каждого из нас ведет к жизни. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Мы понимаем, что мы обнажены перед Богом, но мы не ожидали, что однажды Бог будет обнажен перед нами в своей любви. Доверьтесь Ему. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной для того, чтобы обрести эту жизнь, для того, чтобы обрести ее наконец-то. Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. И эта новая жизнь открывается мне в природе Христа, в прожитой жизни Христа, принесенной жертве Христа и в победе Христа. И в следующий раз, когда мы продолжим эту серию, мы поговорим о том, как начать с чистого листа, как начать жизнь с чистого листа. С точки зрения применения, задумайтесь об очень простом вопросе. Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и безумцем. Третьего не дано. Но если мы считаем Его Богом и верим в Его воскресение, то у нас нет другого выбора, как признать Его полную власть в нашей жизни, подчинившись Ему и только Ему во всех областях. Во всех областях. Если нам нужно что-то исправить, потому что это идет вразрез с тем, что говорит Он, значит, нам нужно что-то исправить. Если нам нужно довериться Ему в тихой молитве покаяния и рассказать потом об этом всем, приняв таинство святого водного крещения, значит, мы должны это сделать, потому что Он Бог, и нет другого. Сперва в своих знаменитых сериях, сериях радиопередач на BBC, а потом и в книге «Просто христианство» Кнайф Стейплс Льюис пишет: «Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать. Я готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но отвергая его претензии на то, что он Бог». Говорить так не следует. Простой смертный, который утверждал бы, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим, вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может. Либо этот человек Сын Божий, либо сумасшедший, или что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от него, как от ненормального, и не обращать на него никакого внимания. Можете убить его, как дьявола, иначе вам остается лишь пасть перед ним и признать его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной бессмысленности, будто он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так. Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя. Мы славим Тебя за Твою прожитую жизнь, мы славим Тебя за Твою смерть, мы славим Тебя за то, что Ты умер за нас, за то, что Ты так сильно любишь нас. Мы просим Тебя, дай нам, Господь, мудрости смириться пред Тобой. Дай нам, Господь, мудрости принять Твой замысел для нашей жизни. Дай нам, Господь, прославить его. Мы просим Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверился Тебе, дай им сейчас смелости прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Прости, что я так долго бежал от Тебя, что я так долго прятался от Тебя. Прости меня за то, что за неоплатный долг я пытался заплатить своими усилиями. Прости меня, Господь. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Бог. Во имя Твое я святое, я молюсь во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.